Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим про Америку. Хотя обычно мы здесь рассуждаем на гуманитарные темы. Рассматриваем вопросы культуры, истории. Но сегодня я решил использовать этот вечер, потому что наш постоянный гость Грег Вайнер, американский журналист. Грег, приветствую тебя.
Здравствуйте, дамы и господа. Всем, кому нет 16 лет, я вас очень прошу, отойдите от микрофонов и не слушайте эту программу.
Бог мой, Грег, ты что приготовил? Опять вводное?
Трамп.
Что Трамп?
Трамп только старше 16 лет. Может,
просто... Почему?
Только.
Да ладно.
Ну, Америке в следующем году 250 лет.
Так.
Поэтому программа Джона...
Какого Джона?
Джона. Ну, назовем его Джоном.
Ты какие-то загадками говоришь, я что-то не понимаю.
Он же Трамп, это старший брат Трампа.
А и что?
250 лет Америки, я думаю, что то, что Трамп выдвинет на 250-летие Америки, я думаю, мы это узнаем скоро.
Грег, меня 250 лет, это знаешь, это особо... Меня вот знаешь, что больше интересует? Наш, моя альма-матер в Московском университету исполнилась 270 лет. Вот это, я понимаю, как говорится, срок.
Но кстати, побольше... Нью-Йорку 415.
Я тебя умоляю.
Что, у Нью-Йорка 415?
Перестань.
Я перестал.
Грег.
Ну, 415 мы
меньше. Это когда он стал Нью-Йорком?
1615
года. Новый Амстердам. Сначала был. Ну, так при всем при том.
Москва тоже, тоже
Москва чем-то была. Всегда была Москва.
16 поселений было, имело название Москва. 16.
Каких 16? Москва, вот она, а потом уже Святая
16. И никто не знает до сих пор, из какой Москвы вышла современная Москва.
Какая Москва? Грег, ты сейчас еще американские Москвы, там 4 штуки их есть.
32.
Грег, 32 мы сегодня с тобой говорим о другом. Почему я пригласил сегодня Грега Вайнера? Потому что он скоро уезжает в Америку, и мы затеяли с ним одно, так сказать, посмотрим, получится ли у нас. Вот Грега, у него, как говорится, такое редакционное задание, и мы будем связываться с Грегом уже там. Ты тогда в Нью-Йорке будешь или где?
В Нью-Йорке.
Да, вот из Нью-Йорка мы будем, как говорится, такой мост сделаем, и так сказать, Грег нам расскажет очень интересные истории, которые вот намечаются там, что они вроде бы, как говорится, произойдут там. Так что посмотрим.
О том, как американский народ празднует и будет праздновать президентство Соединенных Штатов Америки.
Да. Да. Скажи, надолго ли его хватит? Ты мне объясни такую вещь по поводу твоего, так сказать, президента Дональда Трампа. Выступление в Давосе. Он поехал, сам он туда не поехал, но тем не менее. Это вот, как говорится, вот тот самый серпентарий друзей, которые его хотели завалить. Вот это та самая Deep State, глубинное государство, которое топило за либералов, за глобалистов. Что ему там делать? Что он там ловит у них?
Да он живет по принципу «no money, no honey».
Так, и что?
Вот если у вас есть деньги, добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Если вы... и производить там все, что вы производите. Тогда мы вас не будем обкладывать тарифами, налогами и так далее.
А ты думаешь, они хотят в Америке все это производить?
Они хотят как можно больше зарабатывать, любой так. бизнес. Поэтому если ты вкладываешь, инвестируешь в Соединенные Штаты, у тебя нет налогов, у тебя не берут тарифы, ты зарабатываешь больше процентов на 25, на 30. С того объема капиталов, который туда идет, это огромные деньги.
Ну, я даже не знаю. По-моему, учитывая ту ситуацию, которая сейчас внутри Соединенных Штатов, и учитывая те тенденции, которые сейчас там, и учитывая то, что происходит и в экономике сейчас, и в финансах, я не хочу сейчас там жути нагонять, потому что проблемы везде есть, у нас на них, может быть, еще и больше, но ты действительно думаешь, что он примирился, вернее, скажем так, неужели ты думаешь, что Deep State примирился с Трампом?
Нет, конечно. Просто Трамп на него не обращает никакого внимания, просто решает свои проблемы так, как считает их.
А ты знаешь, что Deep State делает, если на него не обращают внимания? Вот Джон Кеннеди тоже в свое время не обращал внимания.
Видите ли...
Юра.
Да.
Видите ли Юра, да?
Дело в том, что Трамп уникальная ситуация. У него президентство выученных уроков.
Так, ну да, это безусловно. За одного забитого двух небитых дают, вот, да?
Поэтому я думаю, что та скорость, с которой он подписывает указы, договора, законы и так далее, та скорость, с которой он формирует правительство, та скорость, с которой это правительство проходит через Сенат Соединенных Штатов, она просто потрясает воображение. Вот, я думаю, что такое... Я не помню, чтобы с такой скоростью какая-либо администрация приходила и проходила через все препоны. Это очень готовое, скомплектованное, договоренное правительство. И оно практически уже приступило к своим обязанностям, но уже госсекретарь уже вовсю делает заявление, знаешь, собрался с визитом в Панаму.
Вот что значит, когда ты контролируешь информационное пространство, которое, как ты знаешь, контролируется прежде всего американцами, да, твоими соотечественниками. Посмотри, ни одной статьи, ни одного упоминания по поводу взбесившегося принтера. Помнишь, сколько обвиняли нашу Думу по поводу вот этого там законотворчества, так называемого. Трамп делает ноль. Вообще реакции никакой нет. Как бы так и должно быть. Так
если бы Российская Дума в полном осознании ушла в отставку и через 4 года вернулась, как это сделал Трамп.
А, ты это имеешь в виду?
Я думаю, она была бы более подготовлена.
Хорошо, Грег, тебя услышали. Я думаю, что многие, может быть, депутаты подумают по этому поводу. Да, за одного битого двух не битых. Да, да, такие пострадать, да, как говорится. Так, давай, Грег, у нас уже... Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый. Рафаэль, огромное спасибо за такого шикарного гостя. На него готов променять половину другого эфира. А вопрос такой. Вот в связи с такими проблемами у демократов, можно ли ожидать их, ну, особо одиозных, бегства через условный верхний Ларс?
Я думаю, что да. Я думаю, что демпартия сейчас будет чистить свои ряды. Я думаю, что надо будет делать выводы. Особенно в связи с тем, что огромное количество, Рафа подтвердит, латинос голосовало за республиканцев.
Что обычно, да, что обычно было электоратом либералов, да.
Да, либералов. Плюс еще огромное количество черных голосов, черных американцев получила республиканская партия. Демократы потеряли. Смотрите, Трамп, 2016 год, Трамп выигрывает, но при минусе 3 миллиона.
Да,
это... Сейчас он выигрывает с плюсом 3 миллиона. То есть он набрал 6 миллионов голосов. За 8 лет. Это крах демократической партии. Это просто ее унижение, она растоптана. Если демпартия захочет хоть что-то доказать, через 2 года выборов в Конгресс, и в Сенат, и губернаторов, и она будет биться за эти выборы.
Он не только выиграл, он еще обеспечил победу и в Сенате большинство, и в Конгрессе. Да. Так что здесь, как говорится, конечно, это достаточно феноменально. Я думаю, что не зря сравнивают с успехом Рейгана. Ну, не до такой степени, но тем не менее. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Да. Первый, вот по вашим впечатлениям, Грейк, там несколько миллионов нелегалов собираются депортировать. Вы знакомы с кем-нибудь из них? Если да, то какие чувства сейчас они испытывают?
Я знаком с адвокатами, которые их защищают. Это я знаком.
Но они что думают? Они как-то будут там руками и ногами драться?
Нет, с федеральной властью драться бесполезно. Это самая жесткая власть в Америке. Я думаю, что если федералы вами занялись, то вам хана. Все.
Второй вопрос. Вот Трамп что-то совсем, мне кажется, с катушек слетел. Там Путин напоминает про Чаушеску, там Каддафи, Хусейна, и еще какой-то лом в задницу вспомнил. Вот что вообще с ним случилось?
Вы знаете, в отличие от вас, президент Российской Федерации сегодня сказал, что он ровно час или два назад, что он готов к переговорам с Трампом. Спокойным переговором, и он не воспринимает то, что говорит Трамп, так как воспринимаете вы. Он готов к переговорам. Спокойным, нормальным переговорам, я цитирую
Путина. Не, ну вопрос такой, что с вашим президентом? Чего он, за базар-то, он отвечает или нет? То он говорит, что мы там помогли им победить нацизм. Спасибо вам за звонок. То он еще там говорит по поводу этого всего.
Понимаешь, Раф,
он не может по-другому.
25 лет ходил в Шерман сигарный клуб Шермана. Это на 42-й между 5-й и 6-й. И вот там собиралась вот эта тусовка. Адвокаты, врачи, чиновники высшей администрации и так далее. Все окружение Трампа. Поэтому, когда говорит Трамп, я вспоминаю всех своих партнеров по сигарам, которые сидят нога на ногу, сигара в зубы, и говорят приблизительно то же самое. То есть принятие решений, момент обдумывания решений, момент их реализации. Вот это все мне ясно и понятно. Трамп, он бросает смотрит, выпадает осадок, и по этому осадку он идет как по камушке.
Ну да, это, в принципе, я как раз хочу, может быть, еще такую метафору. Она очень созвучна с тактикой, да и со стратегией, наверное, вот канадско-американского хоккея. Если наша, так сказать, это дриблинг, это обводка, это какая-то все-таки... концепция нападения, то канадцы действуют очень просто, и американцы, шайбу вбрасывают на территорию противника, а дальше рубка начинается.
Трамп, ты отстал, дорогой.
Что, неужели?
Уже
что
канадский и российский хоккей уже так перемешано, что отличить практически невозможно.
Ну, я имею в виду вот эти так лучшие было, времена, так было, да. Но ты же говоришь о 90-х годах, да?
А
так что об этом то же самое. Я тоже так думаю. Дело в том, что вот то, что заявляет сейчас Трамп, в какой форме, понимаете, в чем дело? Парадокс заключается в том, он как бы адресует это нам, адресует это президенту Путину, но на самом деле он это все адресует своей аудитории внутри.
Своему электорату.
Своему электорату. Вот надо это очень четко понимать. Это первое. И второе, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, вообще, если так вот по большому счету говорить, то официальных заявлений Трампа, их не было. Официальных
были
каких-то...
Были рассуждения.
Были слух, рассуждения, слух, причем да, в социальных да. сетях. Вот понимаете, его поймать на чем-то. Ну, мало ли что, как-то, знаете, в знаменитом нашем культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну, что не скажешь в шутейном разговоре. Ну,
да. Он же да, не подписал ни одного заявления.
Он не подписал, он не говорил. Вот это очень важный, как ни странно, момент, и его надо тоже учитывать. Что говорят, а что делают на самом деле. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Хотел спросить, вот насколько вы считаете в будущих переговорах России, США, Путина и Трампа, вот американская сторона Трамп, смогут принять нашу повестку, наш мирный план урегулирования укркризиса? Какие пункты они примут? Может, весь план, может быть, не весь, так сказать, или попытается его опровергать Трамп? Вот по этому вопросу.
А можно... Грек, извини, пожалуйста, я нашему радиослушателю хочу вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите «наш план». А что это за план? Вот чего мы хотим?
Наш президент говорил в июне по поводу денацификации,
это понятно, да. Я просто тогда...
территории конституционные 4.
То есть наш план это вот отстоять вот эти вот, вы считаете, вот конституционно закрепленные уже за нами 4 области и Крым, да? Все, я понял, уточню. Да. Спасибо. Спасибо. Грег, пожалуйста, отвечай.
В первую очередь Трамп относится к Путину как равновеликому переговорщику.
Да.
То есть он его, в отличие от Байдена, ни мясником, ни убийцей не называл и называть не собирается. Он человек совершенно другого склада.
Неоднократно, когда, помнишь, Билл О'Райли его провоцировал, вы его называете, он говорит, я не буду так называть. Он всегда отказывался от этого, это точно.
Так, что уже фон переговоров сам по себе будет другой, который, в общем, говорит о том, что можно будет рассмотреть на скатерти, на карте все. Высыпать все аргументы. Я думаю, это вопрос не одной встречи. Я думаю, что это вопрос двух-трех встреч минимум. Будут созданы рабочие группы. И я думаю, по рабочим группам, обе рабочие группы подойдут... Я думаю, что еще и китайцы, конечно, вне всякого сомнения, примут участие в этих переговорах.
Каким образом? Что, тоже будет сидеть за столом, думаешь?
И он не без этого.
Вот, кстати, Дэйв Бру, наш слушатель, спрашивает у тебя, а Трамп-Путин, кто победит в этом разговоре, битве взглядов? Они же оба альфачи-силачи.
Здесь победы нет, здесь есть здравый смысл. Учитывая, что у каждого у них есть здравый смысл, у каждого есть желание договориться, о чем сегодня президент Путин сказал в интервью Павлу Зарубину, думаю, что здравомыслие, терпение и доброжелательность с обеих сторон принесут результат.
Но ты же прекрасно понимаешь, что есть определенные позиции, которые мы, Путин, никогда
компромисс.
Не отойдем.
Будет компромисс.
Какой? Вот как ты думаешь, где этот будет компромисс?
Мне тяжело сейчас говорить на эту тему, потому что...
Ну, во всяком случае... Что Трамп хочет? Давай так, что вот нам наш радиослушатель объяснил, что мы хотим. Давайте
Трамп это... хочет, чтобы вообще все это закончилось, потому что для него, как человек, который занимается бизнесом, то, что как влияет украинско-российский конфликт, на ситуацию в бизнесе, на логистику, на торговлю, на промышленность.
Да он же выигрывает от этого.
Да я не
он думаю... обрубил пути поставки. Он сейчас весь свой, как говорится, газ, мусор, сланец шлет в Европу. Получает за это огромные бабки.
При всем при этом у Трампа есть партнеры, например, Саудовская Аравия. Да? Один из крупнейших партнеров Соединенных Штатов. Для которого, если уж для саудов это не... тянет, это не катит, то, я думаю, надо договариваться. Вот, кстати, знаешь, что Саудов вносят $1 триллион?
Триллион или
600? Они объявили 600 миллиардов, но Трамп в своей речи на Давосе сказал, что он...
Ты знаешь,
Бен Салман хороший
вот
парень.
Да, и... Бен Салман, давай мы подождем, вот когда он внесет это...
Несет,
да, потому что он тогда говорил, что на 200 миллиардов Саудовская Аравия у нас закупит, ничего не закупила в
конечном итоге. Ну, я думаю, что Трамп, у Трампа большие бизнес-интересы.
Ну, посмотрим. Давай еще звонок. Слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Грег. У меня к вам вопрос.
Добрый вечер.
Это Виктор 26-го, Дорезовер, да. Подмосковье. Простите, пожалуйста, а дело в том, что вот если там что-то не срастется в этих переговорах, ну, всякое бывает, что я, как говорится, не исключаю. А что будет с Приднестровьем, понимаете? Или так, ну, хоть вскользь объясните вот нам, вот. Пожалуйста.
Ну, спасибо, ну-ка, отвечай.
Я сегодня ехал в такси, водитель был из Тирасполя.
Из Тирасполя, да. Был? Так, и что?
И он совершенно четко мне сказал, что Трамп не такой дурак, как он выглядит.
Так,
что это означает, что у Приднестровья большие надежды на
Дональда Трампа. Я думаю, что это, да.
Ну... Я думаю, что эпоха Трампа, это недаром такое количество миллиардеров вокруг него. Я думаю, что очень многие вопросы будут выкупаться. Очень многие проблемы будут выкупаться на денежном уровне. Не на уровне ракет, самолетов и качания мускулов, а просто выкупаться.
Грег, ты допускаешь такую возможность? Это я от себя. Я просто сейчас фантазирую уже немножко. 300 миллиардов, которые они у нас украли.
360.
360 миллиардов, которые они у нас украли. Могут быть в счет, как говорится, территории и вот всего того, что там связано?
Вне всякого сомнения. Я думаю,
то есть это возможно?
Деньги уйдут на Украину, на ее восстановление. На выплаты гражданам Украины и так далее.
Нет, я имею в виду, чтобы эти деньги отошли именно Америке.
Нет, эти деньги никто трогать не... Нет, эти деньги прикасаться к ним никто не будет.
Да вы уже прикасаетесь. Уже прикасаетесь.
К интересу.
А какая разница?
А сам капитал, его никто в него заходить не будет. Эти деньги уйдут, если они уйдут, только на Украину.
Ну, вот я могу себе представить какой-нибудь американский банк, когда возьмет там так называемый моргидж, да, кто-то, ипотеку, а потом скажет, ребят, я вам, так сказать, интерес выплачивать не буду, а я вам буду только вот тело, как говорится, кредита выплачивать. Как ты думаешь, как этот банк отреагирует? Через сколько минут у твоей, как говорится, двери появятся судебные маршалы и полицейские, чтобы тебя арестовать за неуплату долга?
Ну, думаю, что стремительно.
Стремительно, да. Но только я не могу понять, почему они это же не имплементируют на других людей. Хотя, кого я спрашиваю, да? Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Грег, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение? До какой степени Трамп будет опускать Европу? Я имею в виду экономически, естественно. И если вы согласны с ним, что да, действительно, он это будет делать какое-то время... Не считаете ли вы, что это приведет к радикализации, значит, населения и к к возрождению фашизма? Спасибо.
Угу. Ну, Трамп не любитель Объединенной Европы, мы все это прекрасно знаем.
Да, это, кстати, про...
Вот, и вы вспомните, кто был у него на инаугурации премьер-министр Италии. А, значит, был бывший премьер-министр Польши Мазовецкий. Я думаю, что то, что делает Трамп, ставки на Европу, это Вена, это Братислава, это Будапешт, это Рим, и это, наверное, Прага.
И вот, Прага?
Ну, если выигрывает человек, который там должен прийти к власти, забыл, какую фамилию.
Ну, это человек, да, который, в общем, противоположное делает, да.
Да, то тогда будет пятерка. Та пятерка, не тройка, а пятерка, которая будет запрягать Трамп. И посмотрите, что творится. Где любимый замечательный Макрон, который просто не слезал с Трампа, когда тот был на своем первом сроке. Он его целовал, обнимал, хлопал по плечу.
Буквально пылинки стряхивали.
Да, да. Сейчас, а Трамп, в итоге его не было на инаугурации. В смысле, Макрона не было на инаугурации Трампа.
Так нет, то же самое же, посмотри, что Маск творит с немцами и с англичанами. Просто кошмарит их, ну, даже Трамп уже не пачкает.
Не кошмарит, он их
Обзывает,
да, он их обзывает, да. И нет, там, конечно, Маск, конечно, в этом плане феерическая ситуация, когда на своей инаугурационной речи сказал, что Марс будет звездополосатым.
Угу.
Естественно, там, видели реакцию Илона Маска, который засветился, запрыгал, заулыбался и так далее. Пару сотен миллиардов, я думаю, он на это дело получит.
Да, получит, если он за руками следить будет.
Ну, видишь, как экспрессивный. Ну, сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что Илон Маск не это имел в виду. что у него просто вырвалось.
Ну, а, это просто вырвалось у него,
да? Да, но это будет ему стоить там пожертвований миллиардов на 10-15 в сторону Израиля.
Ну, это как-то так очень смелое заявление со стороны вот именно руководителя и премьер-министра Израиля, потому что то, что я, по крайней мере, видел, это самый обыкновенный ЗИК, причем ЗИК полный, от сердца туда, как говорится, вверх, и не надо мне говорить про руны, про ариев там и прочее-прочее.
Это про, был про римский салют.
Да-да-да, римский салют, так сказать, это, и я этих сказок еще в конце 80-х наслышался от некоторых организаций, которые уверяли, что свастика это всего лишь, так сказать, древнеиндийский, это тоже арийский символ, и никакого там коловорот, и никакого отношения не имеет, так сказать, к свастике.
Да что, нет, что еще в Давоской речи сказал Трамп? Он сказал, да, что будет биться за понижение энергетики, за понижение цен на нефть, на газ, потому что те проекты искусственного интеллекта, которые он сейчас 500 миллиардов вкладывает, они требуют очень много дешевой энергии, очень много. И первое здание площадью миллион квадратных метров, оно уже строится в Техасе. И вот эти $40 или ниже за баррель, это, конечно, абсолютно реальность, потому что тот же сланцевый газ, о котором ты недавно упомянул, да, сланцевую нефть, он сейчас уже значительно дешевле в работе.
Так, он... давай еще возьмем. Тут есть вопросы. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, сможет ли Трамп за свой 4-летний срок забрать все-таки Гренландию и Панамский канал, ваш прогноз?
Я думаю, Гренландию он уже забрал. Если верить всем средствам массовой информации, гренландцы ходят по улицам с криками «Я хочу американский паспорт». Они дико воодушевлены. Думаю, вот это голосование в марте за независимость Гренландии пройдет успешно, и Гренландия попросится в Ассоциацию свободных территорий в Соединенных Штатах, в которых там Маршалловы острова и так далее.
Да, Маршалловы острова, да, вот. Пуэрто-Рико, кстати, еще пацаны в этом статусе тоже.
Я думаю, в Панаму уже вылетел один из помощников Трампа.
На Рубио, Марко Рубио, это госсекретарь новый.
Да, значит, Рубио уже, он нет, вылетел помощник, Рубио собирается вылететь тогда.
Он, по-моему, уже Рубио вылетел, да? Да, уже. Нет, там поехала такая группа, как говорится, поддержки, которая все это организовывает, а Рубио уже, Рубио, по-моему, уже, да, вылетел. Вот он выступал здесь, вот, тоже там сказал пару слов про Украину, как же без нее.
И при этом он сказал, что 21 век будет веком Америки и Китая, но улетел в Панаму забирать Панамский канал.
Панамский канал.
Подальше от китайцев.
Да, которым руководят управляющие компании Китая, да, по крайней мере, на этом, да. Это точно, да.
А с Канадой там вопрос очень простой, по-моему. Есть, вы знаете, что канадский доллар это он на 30% дешевле, чем американский. Я позвонил своим канадским друзьям, сделал опрос. Они все сказали одно и то же. Если нам один к одному поменяют американские на канадские доллары, мы завтра перейдем все в
Соединенные Штаты. Где-то я это уже видел, где-то я это слышал уже. А, ну, конечно, это же точно так же, по-моему, проглотили Германскую Демократическую Республику. Когда марки Восточной Германии приравняли к дойчмаркам, которые, как говорится, были в ФРГ.
Обещали.
Да. Нет, они сделали это. Они в конечном итоге сделали. Там это, как говорится...
Ну, не для всех.
Ну, я уж не знаю, там, как они все это расписывали, но, тем не менее, технология-то уже разработана, она совершенно. А Гренландия, да, уже премьер-министр этот гений, он заявил, что, значит, мы никому не продаемся. Вот.
Никому.
Абсолютно никому, так сказать.
Цена не названа.
Да, цена не названа, да. Назовите цену, давайте поговорим, как взрослые люди, как говорил покойный Михаил Михайлович Жванецкий. Но в данной ситуации, безусловно, сейчас будет путь независимость, а потом будет уже, конечно, уже, ну, можно только гадать, но, по-моему, будет, конечно, обращение с тем, чтобы встать. И вот перед перерывом я хочу, чтобы уважаемые радиослушатели подумали над цифрой, которую я вам привожу. Когда Трамп объявил о том, что он забирает Канаду, за это проголосовало 13% канадцев, опрос был. А позавчера был опрос, ну, правда, это был Альберта, Торонто, вот эта англоязычная часть, 43% они уже хотели состав Соединенных Штатов Америки.
Ну, Альберта, это нефтяная столица.
Безусловно. А сейчас у нас, Грег, у нас интереснейший выпуск новостей, послушайте вместе с нами, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. У нас сегодня в гостях американский журналист Грег Вайнер. Грег, привет еще раз.
Это ты мне?
Да. А кто у нас еще здесь есть, Грег? Грега не видели? Тебе, мой родной, тебе за все отвечать, за все, что вы творите и натворили.
Значит, мы сейчас с тобой на зачашечке кофе поговорили об одной теме, и я готов ее продолжить.
Давай продолжим. Ты сначала скажи нашим радиослушателям, о чем мы говорили.
За чашечкой кофе мы говорили с Рафой о том, что Соединенные Штаты, у них огромный торговый дефицит с Европой, с Евросоюзом, где-то 300 миллиардов долларов.
Причем в пользу Европы, да. Евросоюза, да.
И Трамп, конечно, хочет с этим делом закончить, и тут варианта два, либо европейцы начнут покупать американские товары, чего они не хотят делать со страшной физической силой, либо европейцам придется покупать нефть и газ из Соединенных Штатов.
Что они уже и делают.
Что они уже делают, и, видимо, по всему будут наращивать. И
слушай, Грег, я тебе хочу сказать, что я вообще-то, вот, если честно, да, вот, я возмущен поведением европейцев по отношению к Америке. Это просто безобразие. Это так не по, так сказать, это не дружески, это совершенно, как говорится, не соответствует духу отношений. Но как они смеют, эти негодяи, не покупать ваше, как говорится, генномодифицированное мясо и другие продукты? Ну как они смеют просто? Это же такая вкуснота. Вот берешь, допустим, вашу свинину американскую или курятину, и ничего не чувствуешь.
Я думаю, что после позиции Трампа по трансгендерным ситуациям...
Ах, вот что...
Я думаю, это отказывались делать трансгендеры, лесбиянки и гомосексуалисты. А нормальные европейские мужчины и женщины любят американские стейки и будут их покупать.
Уважаемые радиослушатели, только что американский журналист Грег Вайнер перенес вопросы гендерной ориентации и все, что с этим связано, с людей на
рынок.
На рынок, да, на рынок животных, да, и птицы, и как, всего прочего. Все это понятно, Грег. Да, вы, кстати, начинали с этого. У вас действительно уже там не поймешь, так сказать, там это...
Не и свинина,
это,
или,
да,
или,
да, то ли что.
Курица, да, или петух, да.
Абсолютно, да. Вы там скрещиваете все, что только возможно. Самое интересное, что меня всегда, знаешь, удивляло в Америке, при всем при том, что постоянно внедряются вот это генномодифицированные продукты, приходишь в ресторан, даже самый такой средненький, и там в лучшем случае надпись: «У нас мы не используем генномодифицированное, значит, там мясо или какое-то». Или посетители все спрашивают: а есть ли у вас, допустим, вот эта ваша продукция, используете ли вы, допустим, генномодифицированные продукты здесь? То есть американцы шарахаются, с одной стороны, от этого. Американская промышленность, сельское хозяйство производит это все. И когда европейцы это не покупают, они все очень удивляются.
Это покупает Китай.
Китай, кстати,
да, Китай только закупает свинину в огромных количествах.
Ну, да. Сейчас, кстати, вот вроде бы, так сказать, начал закупать уже, как говорится, и у нас. Так, хорошо, так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, конечно, никаких мирных переговоров сейчас невозможно, угу. Потому что во всех государствах уже стоят не национальные элиты, а наднациональные элиты. Они никогда не будут за народ, чтобы был мир. Это будет, она, знаете, на полное уничтожение сейчас уже идет. Ну, где сейчас национальные элиты? Нигде практически нет. Еще Бзижинский говорил, что Россия без Украины – это не Россия. Ее нужно разорвать, разделить, как говорил Гитлер, чтобы не было лидера, как Сталин. Не появляюсь на этом пространстве.
Скажите, пожалуйста, пожалуйста, а у нас разве не национально ориентированная сейчас элита в России?
Ой, господи, о чем вы говорите?
Нет, да.
Эти кто? Чубайсы, Абрамовичи, всякие там... Кто там русский-то, извините? Никого нету практически.
Вот я понял.
Ну, президент, я понимаю, может быть, он и старается, хочет делать, но окружение, извините, как Николай II, помните?
Угу.
Кто его окружал?
Угу. Кто?
Ой, как я устал от таких, таких рассуждений.
Полностью,
а можно джентльмена удалить?
Хорошо, спасибо. Спасибо большое вам. Да, поняли ваш, так сказать, этот. Так что, на всякий случай, там, как вы говорите, Чубайса, Абрамовича, но они, по крайней мере, не в России, насколько я знаю. Да, ну, спасибо, что вы хоть кредит, как говорится, нашему президенту дали. Ну что, Грег? В Америке национально ориентированная у вас?
Давай сменим тему, потому что, ну, тема нехорошая, пахнет от нее дурно.
Да, пахнет честно, дурно. Это да. У нас, вот видите, так сказать, такой, как говорится, не это, не политически корректный. Джеймс, это, Грег не может отвечать. Слушаю вас. Да, слушаю вас, пожалуйста. Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот Трамп сделал несколько комплиментарных высказываний в адрес России, президент России, но при этом он проявил такой, профанизм полный, когда назвал 60 миллионов жертв в Великой Отечественной войне со стороны России, СССР, полное незнание истории. И также он говорил о том, что, значит, роль Советского Союза принизил и выставив...
А вы в курсе, сколько Америка потеряла солдат во время Второй мировой войны?
Меньше полумиллиона, я так понимаю.
Но могу я вас обвинить в профанизме истории, если вы цифру не знаете?
Что ты имеешь в виду? Подожди, что, ты оспариваешь?
Не, я ничего не оспариваю, просто...
408, там, если честно, там 4000...
Я просто хочу сказать, что давайте двойными стандартами не подходить к заявлениям людей, которые точки над «и» не ставят. Там Трамп не сказал, что это точно окончательная цифра, что и так далее и тому подобное. Он просто взял ее непонятно откуда. И это Трампа сплошь и рядом. Не надо так полезно реагировать на то, что говорит
Нет,
Трамп.
Нет, Грег, ты меня извини, конечно, Грег, подожди.
Это
цифра... Есть цифра 63 миллиона, она профессора Курганова, но это цифра, это потери Советского Союза России с 1917 года по 1953. Я думаю, что...
Что это ложь.
Да, что 63 миллиона, но это все, это гражданская война, это колхозы, это коллективизация и так далее.
Подожди, Грег, послушай.
Я просто говорю, что эта цифра есть в Колумбийском университете, и эта цифра, видимо, как через кого-то попала к Трампу.
Значит, вот, во-первых, это, конечно, совершенно никакого отношения к этому не имеет. Во-вторых, это цифры, которые даны на основе художественного произведения под названием «Архипелаг ГУЛАГ», где Солженицын, так сказать, выстраивал эту... Я тебе могу сказать официальные цифры по поводу, если уж говорить там о репрессиях, допустим, обо всем. Да, 600, я могу ошибиться, 660 или 672 тысячи человек, которые погибли с периода с 21 года по 53 год. Вот за этот период репрессированы были людей, в том числе они, вот, так сказать, погибли в лагерях, 660 тысяч. Это официальные данные по поводу
этого. Я говорил, гражданская война, коллективизация.
Не, ну то есть давай, а что тогда? Давай тогда с времен Петра Первого возьмем.
С времен Петра Первого будет больше.
Ну так вот, так это первое. Второе, меня, ладно, давай сейчас мы не будем в этот спор, но меня просто поразил вот сейчас твой, как говорится, ответ. Мало ли там, что он сказал, это только цифра. Грег, подожди, Грег, это президент.
Ну ты же сам сказал, что Трамп ничего не подписывает.
Я понимаю, что не подписывает.
Он рассуждает вслух.
Но только, пожалуйста, не надо его оправдывать за это. Речь идет о том, что все-таки в любом случае базар надо, извини, фильтровать. Это да. И это касается того, что как мы там... Я вот, кстати, могу понять, почему Трамп сказал, что это, значит, сам Советский Союз помог Америке победить нацизм. Это на протяжении 80 лет в каждой школе, в каждом колледже, в каждом университете учат и говорят именно так, что Америка всех победила, а там англичане, французы и русские, они, значит, там помогали.
Трамп закончил военную академию.
Совершенно верно. Вот там его и научили. Да. Это как... Если бы он учился бы у профессора Стивена Коэна, ты знаешь, нашего прекрасного... Ясно, да, я с ним тоже знаком, к сожалению, он скончался уже. Он бы сказал бы правду.
Да.
Он знает это прекрасно, но это специалист, это супер специалист.
Ну, просто понимаете, почему я так среагировал на это дело? Потому что вот это, Трамп не тот, и звать его не так, и говорит он не то, и мили твоя неделя. Ребята, он президент Соединенных Штатов Америки. Страна, между прочим, не самая последняя страна в этом мире. И определенный респект...
Предпоследний.
Да, определенный респект я бы все-таки оказывал человеку по имени Дональд Трамп.
Грег, я тебе хочу напомнить тебе известную американскую пословицу. Who wants respect, give respect. Кто хочет, чтобы его уважали, он сам уважает и дает это.
Я так понимаю, что к Путину относится очень с большим респектом, и Путин, исходя из этого, сегодня сделал заявление, возможно, что он готов на переговоры. Основная тема не то, что там... Путин, кстати, слово по поводу 60 миллионов не сказал на минуточку. Он сказал, что он готов к переговорам. Нет,
подожди.
Эта цифра не была указана.
Грег, мало ли что президент не сказал, а мы говорим. Ну, наши понятно. Знают. Что...
Но,
мы,
ты, ну, тогда,
Грег, мы в свободной стране
живем. Ну тогда езжай на переговоры.
Куда на переговоры?
С Трампом.
Кстати, поступают различные предложения, но я всегда говорю, что у меня эфир, и вообще, как говорится, я занят
мы
сейчас.
Мы трамписты, да. Парни плечистые.
Нет, готовится, да. Я уже говорил, повторю, готовится команда и со стороны Америки, и со стороны, безусловно. Я единственное, что хочу вот в ответ на действительно вот на такие достаточно, ну, невозмутительные, но тем не менее тревожные звонки, я просто хочу сказать, что эта вот вся риторика, она была нацелена... прежде всего, на внутреннее потребление. Вот это действительно так и есть. Если бы Трамп никогда не позволил себе вот подобные высказывания, уже непосредственно в разговоре. И я думаю, что здесь, безусловно, понимание это есть у нашего президента, Путина. Но ты понимаешь, нельзя же каждый раз рассчитывать, что Путин поймет, что это он поймет, что он оценит, что он поймет разницу.
Трамп
так нельзя.
И Путин уже встречались.
Безусловно.
Как больше, чем один раз.
Да, да.
Я
да.
думаю, да.
Хорошо, давай, давай, у нас полная линия. Слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Грег. Меня слышно, да?
Да, да, пожалуйста, говорите.
А, подскажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, при первом президентском сроке Трампа, да, что было реально выполнено? Там же тоже наверняка были какие-то наполеоновские планы. Что реально выполнено или на сколько-то процентов? Спасибо.
Я думаю, что Трамп просто не был готов к тому, к своей победе. Поэтому он растерялся. Года полтора-два он потерял, пока он формировал правительство, там, притаскивал чиновников на свои
абсолютно
места.
Абсолютно случайных и, набрал там,
да,
которые...
Да, 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 я абсолютно согласен. Угу. Вот поэтому все, что он попытался сделать, он просто не успел. И поэтому,
там, конечно, там...
поэтому сейчас у него президентство в выученных уроках.
Хорошо. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Иван, Москва. Спасибо за эфир вашему гостю, очень приятно. Я просто хотел немножко успокоить народ. Знаете, все обижаются. Мы в очередной раз выбирали Трампа, да? Наконец-то его выбрали. Вот. И хотел что сказать. При всем уважении, ну, что бы Трамп ни говорил и что бы Трамп ни делал, он никогда не сделает в минус своему государству, в минус своему народу. Чему удивляться? Это президент, выбранный его народом. Он в любом случае, простите, но будет топить за свою страну, за свою...
Простите, пожалуйста, у меня вопрос, если позволите, я вам задам вопрос. Вот вы говорите, он президент, он выступает за интересы своего народа. Вроде бы это, ну, аксиома, да? А скажите, а вот предыдущий президент, спящий Джо Байден, как вы думаете, он действовал в интересах своего народа? Вот все, что он натворил, с моей точки зрения натворил, вы как думаете, это в интересах Америки было, что он сделал со страной?
На мой взгляд, что первые годы правления, управления страной Байденом были более эффективны. Потом просто возраста не хватило. И сразу впечатление, что упал уже не он.
Ну, Трамп в Давосе объявил Байдена в том, что тот потратил на те расходы, которые не нужны, 8 триллионов долларов.
8 он назвал
это
его,
сумасшедшая
Грег,
сумма.
Я тебе скажу другое. Это впервые в истории Америки он назвал, это в интервью Шону Хеннеди в овальном офисе.
Шона Хеннесси.
Он его, Шона
Хеннесси.
Хеннесси. Не, Хеннеди. Какой? Хеннесси это... Хеннеди, ну мы что это, Хеннеди, да, ну перестань. Не путай меня, Хеннесси это коньяк. Господа, вы теперь понимаете, да, прекрасно, да, спектр интересов, как говорится, американских журналистов. Он его назвал негодяем, бастард, он его назвал. Это такое, ты можешь себе представить, при живом это, он его называет вот это что?
Ну что такое, представляешь, человек протряс американский бюджет, там 8 триллионов долларов, впустил в Америку 9 миллионов нелегалов.
Да.
Он превратил пограничные штаты американские в царство нелегалов. Сегодня, вот только что я читал информацию про Филадельфию. Филадельфия мертвая. Это прибежище нелегалов.
Абсолютно.
Боятся люди выходить.
Зомби ходят, да, боятся.
Я думаю, что выметут все.
Так, Грег, вот. Я не могу понять. Вот ты сейчас и наш вот уважаемый радиослушатель, который был до тебя, я ведь задал очень простой вопрос. Критерии оценки. Ты говоришь, что президент, он действует в интересах своей страны. Вот вам президент ваш. Ты сейчас говоришь, невольно подтверждаешь это. Он действовал в интересах. Вот это все зомби и амфетаминчики, которые бродят по городам Америки. Это что? Это вот так вот? Да, это интересы страны он защищал.
Видите,
впуская
ли,
нелегалов.
Не хотите. Здесь есть две партии в Америке. Есть демократическая партия и республиканская.
Что ты говоришь?
Да, я напоминаю.
Да, я запишу, извини. Да. Сейчас демократическая и республиканская. Да. Спасибо.
Так вот, президент, который был до того, был президент-демократ, вот, который, честно говоря, был с определенным легким налетом деменции. Помнил ли он то, что он подписывал, то, что он решал через 15 минут?
Это старая песня, Грег.
Этого никто
дедушка
не
помнит, да?
А вот эти 9 миллионов нелегалов, конечно, как они отделываются, а учитывая, что до этого было еще 12 миллионов нелегалов, как эти 20 миллионов, что с ними делать, вообще непонятно, с одной стороны. С другой стороны, Америка страшно нуждается в рабочих руках, безумно. И отказываться
значит,
от этих рабочих рук тоже невозможно.
Позволь мне тебе немножечко из истории, ты мне по счет партии напомни, я тебе тоже, позволь мне напомнить тебе, ты говоришь, демократ или это... Рузвельт тоже был демократом, Джон Кеннеди тоже был
партия
демократом.
Партия меняется,
тоже... Это я не знаю, как меняется, нет. А люди в данной ситуации, мы с вами видим совершенно конкретно, я просто к чему подвожу, попробую опровергнуть. Президент Джо Байден, который уже вошел в историю как наихудший президент за всю историю Соединенных Штатов Америки, он угробил когда-то достаточно великую страну. Точно так же, как это сделали в свое время Горбачев и Ельцин. Вот и все. Здесь у нас Камала Харрис и Байден, а там у нас был Горбачев, и это величие угрохали. Единственное, единственное, почему Америка не распалась и ее не постигла судьба Советского Союза, это два фактора, которых не было у Советского Союза. Это финансовая мировая система, вся, которая контролируется банками Америки, доллар, вы выдержали. У вас не было, как у нас там, пустых полок, это все выдержало. Второе, это информационное пространство, полностью зачищенное и контролируемое вами. Вот это только это и вас спасло.
Фактор.
Какой?
Макс-фактор.
Какой Макс-фактор?
Самый известный косметик.
Все понятно. Уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы понимаете, что когда нечего сказать, американцы начинают шутить. Слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. В сегодняшней обстановке внутри Соединенных Штатов какие главные угрозы и вызовы стоят перед Трампом? Спасибо.
Спасибо.
Нелегальная миграция и Китай.
Я хочу сказать, добавить от себя, это еще все-таки вопрос физического его устранения. Это никто, как говорится, не снимает
с повестки. Ну, я думаю, что это... с новым главой этого Security Service, который назначил вчера,
да, там, да, да.
Я думаю, эта ситуация снижается.
Ну, дай бог, посмотрим, да. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Мне казалось, что вы все-таки демократ. Почему вы так некомплиментарно сейчас говорите о Байдене?
Так. Что-то произошло? Я говорю, я чисто, так, я чисто персонально к Байдену, мягко говоря, не очень доброжелательно настроил. Вне зависимости от того, демократ он или республиканец. Между прочим, был такой президент...
Страну угробил.
Был такой президент Буш, сынок.
Так.
Он республиканец.
Да.
Вот. В те годы я был таким жестким республиканцем.
Да-да-да.
И я хочу сказать, что к господину Бушу я тоже относился. Персонально играет колоссальную роль. То есть не партийный билет на груди, это не
что. Чего же вы выбираете тогда таких президентов, что потом сами не знаете, что с ними делать? Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Здрасте. Здравствуйте,
Грег. Вы знаете, вот послушал вашу передачу, тут много разных тем там затронулись. Понятно, и Канада, там то, что Трамп хочет Канаду взять, там 52-м штатом, 51-й раз Гавайи тут, да.
Нет, 50-й это 51-й штат был бы.
Ну да, да, 52-м штатом хочет взять Гренландию, 53-м там Панаму, там 54-м Израиль, 55-м Украину.
56-м, не надо, не надо там перечислять 200 стран в мире, у нас времени не хватит, да?
Не, я понял. Хорошо, ладно, вот завершающий такой вопрос вот по теме, да, вот такой реальный, конкретный. Я люблю звонить вот 27 февраля 2022 года в 9:56 люблю звонить, да.
Уже таки вот говорите.
Вот, ну, я понял. Вы смотрите, вот хорошо, вот они там собираются с Путиным, Трамп говорит, я встречусь через 98 дней осталось у нас, вот я хочу встретиться, там, переговорить, ну, что там, ну, правильно, все, нужно переговорить, решить какой-то глобальный вопрос. Ну, хорошо, вот не решит он вопрос глобальный, как-то они скажут, не решается вопрос. Не кажется ли вам, что вот у нас вот такая дискуссия развернулась, позовет он Билла Клинтона, скажет, Билл, скажет, вот в 93-м году ты летал в Киев, да? Ты убеждал руководителей Украины, отдайте, вот вы были третьей страной в мире, Украина, по ядерному вооружению. И вот Клинтон летал, отдайте вооружение. Ему говорили руководитель Украины, мы можем отдать, но вы нам гарантируете, вот сейчас вот у нас вот соседи, Россия, Турция, через 10 лет они нас не нападут. Билл говорил, все, если нападут, мы вам...
Вы знаете, я вам отвечу на ваш вопрос.
Не отправит он назад, если ракеты возвращают.
Отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что если Путин и Трамп будут встречаться, то недоговоренности быть не может, потому что будут рабочие группы, будут консультативные группы, будут помощники, эксперты и консультанты, которые проведут то нужное количество встреч, перед которым встретятся два лидера и подпишут определенные
это договоренности. Это все правильно. И я бы хотел напомнить, ну, как говорится, точности ради, что Будапештский меморандум подразумевает защиту, те гарантии, которые дала Соединенные Штаты Америки и европейские страны в случае ядерной атаки на Украину. Речь о конвенциональной войне тогда не шла. И ни в коем образом это не соотносится с тем, что тогда было подписано. Это первое. Второе. Украина никогда, как субъект и как это, она не владела ядерным оружием, которое было там. Все кнопки, все коды, они были все в Москве, и это оружие полностью контролировалось исключительно нами. Более того, США сами настояли, чтобы это было все возвращено соответственно.
Первым, кто на это настаивал, был президент Джордж Буш.
Совершенно отец. Верно. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот мои слова Лукашенко, который говорил, нужно прекращать эту братоубийственную войну, потому что, так сказать, денацификация практически достигнута, то есть как бы нацисты практически уничтожены. Угу. Поэтому в этой братоубийственной войне победили
точно не будет. Так а в чем вопрос ваш? В чем вопрос?
Ну, я считаю, вот это вот относительно Трампа следующее, он неоднократно говорил, что он, так сказать, в интересах Израиля, то есть любит больше Израиля.
Но мы в курсе, что говорил Трамп.
Вопрос, простите, не совсем понятно, что вы хотели сказать насчет этого. То, что я единственное, что услышал, это то, что да, действительно, Лукашенко сказал, что надо кончать эту братоубийственную войну. Согласны на 100%.
На 200%.
Более того, Лукашенко неоднократно предлагал свои услуги.
Да, Минск.
Именно для этого. И вот именно за то, что он пытался быть таким посредником между двумя братскими народами, как сам сказал потом Лукашенко, ему вот это, он его обозвал гнидой, она ему отплатила тем, что фактически, как говорится, и санкции ввела, и предала Беларусь. Так что здесь одно другому не противоречит. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, если говорить про фактор времени, вот как вы считаете, эти договоренности США и России, Путина и Трампа по Украине, это февраль, март, апрель состоятся?
Так, по времени можно?
Я думаю, что будет несколько раундов, и когда будет окончательно сказать, невозможно.
Я думаю, да, будет начало процесса, безусловного. Переговоры будут очень и очень сложные.
Конечно.
Сам факт того, что пока еще Трамп и его окружение не вербализируют конкретно свои предложения, что они имеют в виду, потому что мы же в конечном итоге заявили о своих, так сказать, точках реперных, на которых будет базироваться наша позиция. Вот. Ну,
посмотрим,
они пока не говорят. Не говорят не потому, что они не хотят. Мне кажется, что еще не выработана эта общая позиция. Внутри администрации идет, по-моему, достаточно там противостояние сейчас идет по этому вопросу.
Сейчас посмотрим, кого Рубио наберет в свою команду. И кто будет первый замгристарь, второй, третий. Они все отвечают за свои фронты. И после того, как у Рубио будет команда ясна и понятно, можно будет уже говорить на тему о чем, что, когда и почему.
Да, каким образом это, и сейчас я хочу обратить ваше внимание, что сейчас Трамп полностью перетрясает, помимо всего, и Министерство обороны, Пентагон, и спецслужбы, разведсообщества этого, я уже не говорю ФБР, ЦРУ, как вы сами понимаете, именно люди оттуда, специалисты, эксперты, они войдут в состав вот этих переговорных групп, которые будут вести с нами переговоры по этому поводу.
Сейчас все проходят через сенатовское сито.
Да, и они сейчас, да, вот это сначала это сито будет сама администрация, потом будет Сенат. Там очень неоднозначная позиция. Если по Рубио было 100% фактически, 99%, да, включая без него, то по другим, допустим, вот Стулси Габбард, непонятно, с Хексетом там вообще было 75%, по-моему, всего лишь одобрили, остальные было. То есть там очень было сложно это все сделать. Поэтому вот сейчас эти перетрубации организационные закончатся, и тогда будет более-менее уже эти люди будут вырабатывать конкретную позицию. А Трамп пока вот отшучивается. Бросает, как говорится, свои вот эти...
Могу сказать, что американский народ счастлив и доволен.
Ну, рейтинги его растут, да, растут даже бешеные сейчас. Рейтинги, да,
бешеные, у него... И у малого бизнеса, и у среднего бизнеса, и просто у работяг,
да,
и просто у голубых воротничков.
И надо сказать, что Dow Jones, конечно, подскочил, там 400 пунктов, когда такое было, это тоже, то есть бизнес реагирует, все ждут инвестиций, но и как вы сами понимаете, вот мы начали с Давоса, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, что Трамп там, в принципе, приехал и выступил там только с одним посланием. Никуда не вкладывайте, да, Грег? И...
Только в Америку.
Только в Америку. Вкладывайте только...
Берите пример Саудовской Аравии.
Да,
вот
со всех...
яркий пример.
Да, да. Вот он будет, как говорится, конкретно по этому поводу. Это вот это его и как раз вот тот шкурный интерес, который он будет экстраполировать уже, ну, наверное, на все оставшиеся 4 года, да?
Да, но я думаю, что это не помешает Путину и Трампу договориться и решить вопрос
Будем Украины. Надеяться, будем надеяться. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Завтра в 14:00 я всех вас жду на музыкальную передачу. Поговорим о замечательной американской группе Savage Garden. Надеюсь, так сказать, вы слышали.
Вау,
да, послушаем их замечательную музыку. А вы заходите на мою страничку в телеграм-канале America Light. Все, как говорится, там, что не успели здесь, я выложил и выложил уже, и выложу там. Так что, я думаю, это вам тоже будет интересно, если вас интересует жизнь в Соединенных Штатах
Good
Америки.
Good night, sleep tight.